чтобы напасть на след гонцов, я должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком 87 по кличке Утюг или Утя и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомство в билетных кассах. Он обеспечивал, безусловно, за какую-то мзду проезд. Но узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось. Видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот Утя обеспечивал организованный выезд группы гонцов, то есть он должен был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал, что первая заповедь всех добытчиков анаши состояла в том, чтобы в случае провала ни за что не выдавать друг друга. Поэтому на людях им надо было поменьше общаться между собой. И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Чудовищная толчья, особенно в метро и на вокзалах. Не пробьешься, не протиснешься от многолюдья. И кого только и откуда только не закрутит, как щепку, живой водоворот площади трех вокзалов. И все равно любил я наезжать в Москву. Любил, вырвавшись уже ближе к центру, на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиши реклам, и, если удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку или Пушкинский музей. В этот раз, выйдя на Ярославском вокзале с электрички и следуя в потоке толпы к Казанскому вокзалу, я поймал себя на мысли, как хорошо, оказывается, мне жилось и чувствовалось прежде, когда я, предоставленный самому себе и своим неприхотливым побуждением, не был обременен ничем и никакие заботы не ограничивали, особенно моего времени и моих странствий по московским улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрее разыскать на огромном, кишащем как муравейник, Казанском вокзале того самого связняка-носильщика по кличке Утюг с нагрудным знаком 87. Боже, сколько же их, этих носильщиков, а вернее тележников, на Казанском вокзале? Если этот значился 87-м, уж, наверное, не меньше 100. И действительно, в этом столпотворении оказалось не так просто его обнаружить. Потратив по меньшей мере полчаса на то, чтобы обойти всевозможные стоянки тележников, я, наконец, нашел его на перроне у поезда, отходящего в Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно перенося с тележки в вагон чемоданы и коробки. Бойко перебрасывался на ходу шутками с проводниками и повторял расхожее привокзальное присловие: «Деньги есть, казан поеду! Деньги нет, чешма поеду!» Я подождал в стороне, пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина, эдакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было не допустил оплошность. Едва не обратился к нему на «вы», да еще чуть не извинился за беспокойство. «Привет, Утюг, как дела?» Сказал я ему, насколько возможно, без церемоний.
«Дела как в Польше. У кого телега, тот и пан», — бойко ответил он. «Точно мы с ним 100 лет были знакомы».
«Значит, ты и пан», — заключил я, указывая на его тачку.
«А ты думал?» «Мы, брат, тоже знаем, у кого денег куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвести, может, что-нибудь надо? Изволь».
«Подвести я и сам могу», — пошутил я. «Дело у меня есть».
«Ну, говори, какое дело?»
«Не здесь, давай отойдем».
«Айда, чавыча, отойдем».
И мы пошли по длинному перрону к зданию вокзала. Ташкентский поезд тронулся, уплывая мимо вереницей окон и вереницей лиц за стеклами. А на соседнем пути встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стояли в несколько рядов, народ суетился, спешил. Громкоговоритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся и прибывающих поездов. Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свернул тележку в уголок, где не было народа. И там, оглядевшись по сторонам, я передал ему привет от Пашкиного друга, которого звали Игорем. Но у гонцов он прозывался Моржом. Почему Моржом, кто знает.
«А Морж где сам?» — осведомился Утюг.
«Да ходит», — ответил я. «Язва желудка замучила».
Как в воду глядел, с сожалением, но и не без торжества, хлопнул себя Утюг по лбу. «Говорил я ему, Чавыча, еще в прошлый раз говорил, не дури, моржок, не лезь на хухок. Он же экстру применял, ну и перехватил через край, вот тебе и язва».
Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно говоря, не понимал, что это за экстра, водка или еще что. Но, слава богу, догадался не уточнять. Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалась экстрагированная из пластилина конопляно-пыльцевой массы, напоминающей детский пластилин, самое ценное сырье. Насчет пластилина я, кстати, знал. Виктор Никифорович рассказывал. Особое, конечно, наркотическое вещество наподобие опиума. Это и была экстра. В химических лабораториях экстра могла быть преобразована в порошок для инъекций, как героин. Это таким, как морж и прочим гонцам, было недоступно. Зато они при большом желании могли употреблять экстру, держать ее под языком, жевать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреблять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но самым доступным и простым было все же курить анашу. Кто во что горазд. В чистом виде, в смешанном составе с табаком. Это, наверное, не хуже, чем врезать по мозгам. Правда, действие дыма более быстротечно, нежели другие способы.